Так, ну у нас сегодня последнее занятие в этом курсе. Летом у нас, как вы помните, будет семинар. Десятого и семнадцатого две лекции, потом два практических занятия в Валентиновке. Ну, все, на сайте объявления все есть. Так что я надеюсь, что мы увидимся летом. Ну, давайте, тут уже пора. Так, сегодня большая лекция будет. Много материала, надо все успеть сегодня, чтобы правильно все закончить. Так, ну, в прошлый раз мы с вами закончили на том, что мы говорили о победе у реки Вожи. И естественно, что эта победа вызвала в Москве большой энтузиазм. Но в то же время возникло много опасений по поводу будущего. Все знали, что решительное сражение еще впереди. Действительно, как бы ни был Мамай напуган известием о поражении Бегича, удержаться у власти он мог, только предприняв максимальные усилия подавить Москву. Для укрепления своей армии он нанял безжалостных воинов из генуэзцев, черкесов и аланов. В отличие от старых монгольских армий, состоящих только из конницы, он решил использовать и пеших воинов. Генуэзская пехота имела прекрасную репутацию хорошо вооруженного и подготовленного рода войск. Он также достиг полного взаимопонимания с великим князем Олегом Рязанским и Ягайло-Литовским. Было согласовано, что в случае победы территория Великого княжества Владимирского будет поделена между Рязанью и Литвой. Олег и Ягайло будут управлять побежденными русскими землями, как вассалы хана. Рязанские войска должны были поддержать армию Мамая по пути на север. Ягайло обещал присоединиться к ней в назначенном месте в бассейне Верхнего Дона в конце июля 1380 года. Когда его армия была готова к походу на Москву, Мамай выслал к Дмитрию Московскому посланников с требованием восстановить вассальную зависимость от хана и согласиться платить дань в гораздо большем размере, чем он выплачивал до 1375 года. По совету митрополита Киприана, преемника Алексея, Дмитрий не отверг ультиматум сразу, а отправил к Мамаю собственных послов для дальнейших переговоров. Однако на границе Рязанского княжества этим послам сказали, что армия Мамая уже в пути. Те тут же послали князю Дмитрию гонца, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и спросить дальнейших инструкций. Понимая, что теперь альтернативы войне нет, митрополит Киприан одобрил решение Дмитрия оказать сопротивление. Безотлагательно во все крупные города направили послание с предложением как можно скорее собрать войска. Удельных князей пригласили на встречу в Москву, а всем собранным войскам было приказано встретиться в Коломне 15 августа. Великий князь Дмитрий совершил паломничество в Троицкий монастырь за благословением преподобного Сергия Радонежского. Сергий благословил князя на сражение и предрек ему победу. Прощаясь, Дмитрий попросил, чтобы преподобный Сергий отпустил с ним двух монахов – Пересвета и Ослябьев. Пересвет и Ослябы происходили из старинного боярского рода на Брянщине и славились своим воинским мастерством, хотя уже были монахами. Тот немедленно позвал обоих и велел им ехать с князем Дмитрием. Далее в сказании о Мамаевом побоище говорится, что «и дал он им вместо оружия тленного нетленное, крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Большинство удельных русских князей Великого княжества Владимирского, такие как Белозерский, Устюжский, Костромский, Ростовский, Ярославский, повели свои отряды в Коломну. Князья Суздальский и Нижегородский остались дома, видимо, будучи назначенными охранять район Средней Волги, стратегически важный для левого фланга русского театра войны. Новгород Великий по договорам был освобожден от обязанности посылать свои войска за пределы новгородского региона. Тверь по договору от 1375 года была обязана выставить вспомогательные войска, но не выполнила своего обязательства. Так народ Великого княжества Владимирского выступил против Мамая без какой-либо поддержки со стороны. Насколько велика была армия Дмитрия? Никоновская летопись называет цифру 400 тысяч человек, что, конечно же, большое преувеличение. Поскольку для сбора дани и рекрутов для монголов Великое княжество Владимирское было поделено на 15 тем, оно могло предоставить в лучшем случае 150 тысяч воинов. Вряд ли более трети от этого числа можно было фактически поставить под ружье в краткие сроки. Кроме того, нужно исключить тех, кто использовался в службах обеспечения и связи, а также назначенных в гарнизон Москвы и некоторых других городов. Отсюда полевая армия Дмитрия Московского не могла составлять более 30 тысяч человек. Армия Мамая была примерно такой же величины. Однако конные войска у него преобладали, что в условиях того времени и местности являлось преимуществом. К концу июля армия Мамая достигла равнины, расположенной между Верхним Доном и его притоком Непрядвой, близ Куликова поля. Там Мамай остановился, чтобы ждать прибытия Егайла с его литовцами. Тот, однако, опаздывал навстречу. В то время два брата Егайла, князья Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, отказавшиеся признать его власть, решили поддержать Дмитрия Московского. Оба со своими частями присоединились к великому князю в Коломне. Там на военном совете в конце августа оба князя настаивали на том, что русская армия должна пересечь Дон и атаковать Мамая до того, как Егайло соединится с ним. А он тогда был уже в 25 верстах. Их знали как умелых военачальников и приняли совет, тем более, что он соответствовал посланию преподобного Сергия, вдохновляющего армию на бой за веру и Отечество. Русская армия переправилась через Аку к 1 сентября, а через значительно более мелкий Дон 6 дней спустя. Как только русские пересекли Дон, они оказались лицом к лицу с монголами. Кровавая битва на Куликовом поле произошла 8 сентября. Из-за численного преимущества монгольской конницы русские не могли применить обходные маневры. Однако Дмитрий поместил в засаду в близлежащем лесу у Дона сильное подразделение отборных войск под командованием своего отважного и верного двоюродного брата, князя Владимира Серпуховского, с князем Дмитрием Боброком в качестве советника. Главный воевод и основную армию князь Дмитрий назначил боярина Михаила Бренока. Сам великий князь выбрал сражение в строю. Зачастую перед сражением по старинному обычаю из рядов противников выходили воины, которые должны были скрестить оружие первыми. Это был ритуальный поединок, победа в котором одного и поражение другого истолковывались обеими сторонами как знамение. Перед началом битвы на поле Куликовом из рядов татарского войска выехал богатырь Челубей, печенек по происхождению, как пишет сказание. Перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу, 5 сажен высота его и 3 сажен ширина его. Вызов Челубея принял пересвет, выступив из рядов, он сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться». И был на голове его шлем, как у архангела, и вооружен же он был схимой по велению игумена Сергия, и сказал: «Отцы и братья, простите меня грешного, брат мой Андрей Осляби, моли Бога за меня». Сказания повествуют о том, что поединщики съехались посреди поля, вышибли друг друга копьями из сёдел, и тут же на месте оба и скончались. Однако церковное предание повествует об этом поединке совсем иначе. Пересвет увидел, что у Челубея копье очень тяжелое и длинное, длиннее обычного. Сходясь с ним, воины вылетали из седла, даже не сумев нанести Челубею ни одного удара. И тогда Пересвет отказался от воинского доспеха в расчете на то, что копье печенега пробьет его, и тогда он окажется от Челубея на таком расстоянии, что сумеет нанести удар. Так и случилось. Налетев на острие копья Челубея, Пересвет сумел ударить его так, что противник замертво рухнул на землю, А сам Пересвет, хоть и смертельно раненый, сумел вернуться к своему войску и там испустить дух на руках у товарищей. Погибли оба. Он со стороны выглядело так, что Челубей был выбит из седла, а Пересвет победителем вернулся к своим. Затем по всему фронту началось основное сражение. Примерно через 4 часа стало ясно, что преимущество на стороне Мамая. Русская пехота вся была раздроблена на части, русская конница тоже испытывала затруднения. Под великим князем Дмитрием было убито 2 коня подряд. Когда монголы готовились нанести последний удар, Дмитрий Боброк сказал князю Владимиру, воеводе засадного отряда, которому давно не терпелось вступить в бой, что момент ударить настал. Неожиданное появление свежих русских войск сразу же изменило положение. Первым отступил Мамай. Вся его армия скоро последовала за ним в полном беспорядке. Русские преследовали их несколько верст и захватили лагерь Мамая со всем вооружением и припасами. О дальнейшем преследовании не могло быть и речи из-за огромных потерь и полного изнеможения оставшихся в живых русских. Потери татар были так же велики, как и у русских. Каждая рать потеряла около половины своих людей. Когда князь Владимир, возвратившись после преследования отступающих монголов, встал на усеянном телами поле брани для переклички, многие замечательные воды не откликнулись. Среди павших были и главный воевода Михаил Бренок, князь Федор Белозерский, другие князья и монахи, князья и бояре, а также монах Ослябя. Некоторое время боялись, что и сам великий князь Дмитрий сложил голову в бою. В конце концов его бездыханным нашли под деревом. Все же он оказался жив и даже не очень серьезно ранен, только контужен. Известие о победе вызвало на Руси великое ликование вместе с великой скорбью по погибшим. Сразу же после триумфального возвращения в Москву князь Дмитрий снова совершил паломничество в Троицкий монастырь, где преподобный Сергий отслужил торжественную панихиду по всем русским воинам, потерявшим жизнь на Куликовом поле. Церковные власти затем установили в субботу, день или до 26 октября, день памяти для отмечания каждый год, пока стоит Русь. Авторитет Дмитрия достиг своего апогея. К нему стали обращаться как к Донскому. Битва на Дону взволновала воображение русских, несмотря на то, что последующие события несколько умалили ее значение. В Куликовской битве Восточная Русь сделала максимум того, на что была способна в то время. Если бы распри в Золотой Орде продолжились, то это сражение обеспечило бы Руси немедленную независимость. В действительности, однако, единство и сильная власть в Орде были восстановлены вскоре после поражения Мамая. Однако вторая половина XIV века – начало духовного подъема на Руси. Это необычайно важная в истории русского государства и русской церкви эпоха, связанная с деятельностью 3 наших великих соотечественников, которые внесли исключительный вклад в созидание российской государственности. Без их подвига невозможно было бы объединение Руси вокруг Москвы и создание могущественного централизованного российского государства. Это в первую очередь святитель Алексий, который был устроителем церковной жизни на Руси во второй половине XIV века. Во-вторых, это князь Дмитрий Донской. При нем Москва стала бесспорным центром объединения Руси, а Куликовская битва показала, что монголо-татар можно побеждать и можно, в конце концов, добиться свержения ига Золотой Орды. А основой этого процесса освобождения от татарского ига и созидания российской державы стал исключительный по масштабу духовный подъем, в центре которого лежал молитвенный подвиг 3-го крупнейшего святого этого времени, преподобного Сергия Радонежского. Именно радонежский игумен способствовал возрождению того православного духовного начала в жизни русского народа, без которого он так никогда бы и не осмелился подняться с колен и стряхнуть с себя иго поработителя татарина. Вот об этих 3 деятелях мы и будем говорить конкретно. Митрополит Алексей фактически правил Московским княжеством с 1360 и вплоть до своей смерти в 1378 году. Однако он не слишком известен в нашей стране, поскольку остается в тени Дмитрия Донского. Великим князем Московским Дмитрий стал в возрасте 9 лет, когда в ноябре 1359 года умер великий князь Московский Иван Красный. Но даже достигнув совершеннолетия, Дмитрий был лишь министром обороны, в кавычках, в правительстве, которое возглавлял Алексей. Но именно Дмитрий Донской уже давно признан главным национальным героем этой эпохи. Святитель Алексей родился около 1300 года в семье боярина Феодора Бяконта, представителя родовитой черниговской фамилии, который вместе со своей женой Марией перебрался из разоренной татарами Черниговщины в набиравшую силу Москву, ко двору князя Даниила Александровича. Алексей был старшим сыном этой пары, однако и другие их сыновья, Феофан, Матвей, Константин и Александр, по прозвищу Плещей, ну, вероятно, Плечистый, оставили след в истории, став основателями нескольких дворянских родов. Их потомками были, например, Игнатьевы, Жеребцовы, но особенно известны Плещеевы. Даниил Андреевич Плещеев по прозвищу Басман, например, стал отцом и дедом знаменитых опричников Ивана Грозного. Переселившись в Москву, Федор Бяконт занял высокое положение при дворе князя Даниила Александровича. Достаточно сказать, что восприемником в крещении их старшего сына, будущего митрополита, стал княжич Иван, впоследствии великий князь Иван Данилович Калита. Весьма ценили Бяконта и дети Даниила, Юрий и Иван. По некоторым данным, именно Федор управлял делами московского княжества во время их поездок в Орду. При великом князе Семёне Ивановиче Гордом Бяконт стал путным боярином, то есть управляющим хозяйством его двора. Мирское имя старшего сына Бяконта, родившегося то ли в 1296, то ли в 304 году, Елеферий, и уже став монахом, получил всем знакомое имя Алексей. Предание гласит, что в возрасте 12 лет мальчик отправился ставить силки на птиц и, задремав, услышал голос, который, назвав его Алексеем, объявил, что ему суждено стать ловцом человеков. «Алексея, что в суе трудишься, отсели будешь ловить человеков?» 12 лет ему было. Уже в молодые годы Алексей, получивший блестящее образование и даже знавший греческий язык, проявил склонность к монашеству. В 20-летнем возрасте он стал монахом в Богоявленском монастыре, что в Китай-городе. В монастыре Алексей познакомился с родным старшим братом Сергия Радонежского, Стефаном, который был младше его примерно на 10 лет. Общим наставником Алексея и Стефана был старец Геронтий. Позже Стефан, не без протекции Алексея, стал иеромонахом и, по некоторым данным, игуменом этой обители, духовником князя Семёна Гордого и Тысяцкого Василия Вильяминова, поддерживал тесные отношения с митрополитом Феогностом. Свыше 20 лет Алексей провел простым монахом в этой московской обители, отличаясь воздержанием и обращая на себя внимание своими аскетическими подвигами. Здесь же он продолжал совершенствовать свое образование. О молодом подвижнике узнали великий князь Семён Гордый и митрополит Феогност. Алексей произвел на Феогноста столь хорошее впечатление, что около 1344 года тот приблизил его к себе, обязав помогать ему и судить церковных людей по правде, по священным правилам. 6 декабря 1352 года Феогност поставил наместника своего Алексея в епископа Владимир. А когда в 1350 году первосвятитель заболел, благословил его на митрополию и послал о нем послов своих в Цареград к патриарху. Ну, сан митрополита, второй после патриарха, митрополит является как бы наместником патриарха на территории, которая называется митрополией или митрополичьей кафедрой. До середины 15 века русская церковь подчинялась константинопольским патриархам, к которые и назначали, либо утверждали митрополитов киевских и всея Руси. А потом они еще должны были получать ярлыки от ордынских ханов. В своей духовной грамоте умирающий Симеон Гордый назначил Алексея советником со своих младших братьев, великого князя Владимирского Ивана II Красного и серпуховского князя Андрея Ивановича. Причиной смерти этого князя называют чумной мор. В это же время от моровой язвы умерли его сыновья Иван и Семен, младший брат Андрей Иванович Серпуховской и митрополит Феодност. Так, вопреки своему желанию и устремлению к тихой монашеской жизни, Алексей был приближен ко двору, чему немало способствовало его знатное происхождение. Около 1340 года Феогност сделал Алексея своим митрополитчим наместником во Владимире, а заболев, он принял решение ходатайствовать перед патриархом Константинопольским о поставлении Алексея на митрополию в случае своей кончины. Ставший горячим патриотом Руси и приверженцем объединительного курса московских князей, грек Феогност тем самым хотел обеспечить продолжение уже четко оформившись к тому времени союза между великокняжеской властью и митрополией всея Руси. Феогносту нужна была именно конкретная личность, способная продолжить его дело. И он сделал все для того, чтобы поднять авторитет Алексея в глазах Константинополя и убедить патриарха поставить в митрополиты именно его. Когда в 1353 году посольство Феогноста вернулось в Москву, привезя весть о согласии на поставление Алексея в митрополиты, уже не было в живых ни самого Феогноста, ни великого князя Симеона, умерших от чумы. Великим князем стал Иоанн Иоаннович Красный. Он отправил Алексея в Царьград на поставление, утверждение в статусе митрополита. Во время этого путешествия тот едва не утонул в море во время бури. В память о своем спасении позже в Москве он распорядился построить знаменитый Спас Андроников монастырь в честь праздника, приходившегося на тот день, когда его корабль достиг бухты Золотой Рог. В настоящее время здесь располагается историко-архитектурный заповедник имени Андрея Рублева. В Константинополе Алексея продержали около года, долго не решаясь поставить митрополиты, испытывая в плане духовно-нравственно, но, скорее всего, на предмет лояльности по отношению к грекам. Уже ощущалось, что церковная зависимость от Константинополя для русской церкви, вполне созревшей к середине XIV века для своей автокефалии, становится фактором неблагоприятным. Если в период раздробленности, независимой от русских князей греки-митрополиты, много содействовали объединению Руси в смысле духовном, то теперь, когда начался процесс государственного объединения Руси, греческое влияние становилось его тормозом, так как в Константинополе стремились учитывать в первую очередь свои собственные интересы, а не русские. Так, еще во время пребывания Алексея в Царьграде, в митрополиты литовский был поставлен Роман, свояк князя литовского Ольгерда. Решив повторить попытку изъятия своих православных подданных из московской юрисдикции, Ольгерд убеждал Царьград посвятить Романа в митрополиты для Литвы, обещая взамен принять православие и крестить всех литовцев. Перспектива политического союза с могущественным князем и его щедрые подношения сделали в Константинополе свое дело. По требованию Ольгерда в 1355 году Константинопольский патриарх Каллист I восстановил литовскую митрополию, в которую вошли Полоцкая и Туровская епархии на территории Белоруссии, с центром в городе Новогрудок. Митрополитом здесь был поставлен тверской монах Роман, ставленник Ольгерда. Но титул митрополита Киевского и всея Руси остался за Алексеем, который осенью 1355 года вынужден был снова отправиться в Константинополь для решения вопроса о границах митрополии. Дело в том, что пролитовский митрополит Роман, вопреки договоренностям, распространил свои полномочия на территории, захваченные Ольгердом, в том числе и на Киев. Забегая вперед, скажем, что митрополит Роман попытался взять под свой контроль даже Тверскую кафедру, но зимой 1362 года он умер, и захваченные былым епархии вновь признали власть Алексею. И хотя окончательное разделение русской церкви на две митрополии произойдет лишь спустя почти столетие, но уже в правлении митрополита Алексея обозначилось со всей очевидностью, что в создавшейся политической ситуации это разделение неминуемо должно случиться. К противостоянию Москвы и Литвы в борьбе за наследие Киевской Руси добавлялась агония гибнущей Византии, судорожно цеплявшейся за любую возможность продлить свое бытие. На все эти обстоятельства наслаивалась также вполне различимая тенденция Рима использовать клубок восточноевропейских противоречий для реализации своих экспансионистских планов. Несмотря на столь сложную обстановку, святитель Алексий продолжает дело возрождения православной духовности на русской земле, начатое его предшественниками. Во время его святительства Москва окончательно обретает статус духовного центра северо-восточной Руси, что немало способствовало и государственному объединению русских земель вокруг московского княжеского дома. Трудами святого Алексея за Москвой был окончательно закреплен авторитет нового церковного центра Руси. Не последнюю роль при этом сыграло то обстоятельство, что первосвятитель стал, согласно духовной великого князя Симеона Гордого, попечителем его братьев, князей Иоанна Красного и Андрея. По смерти же Иоанна, который правил с 1353-1358 годов, Алексей становится опекуном малолетнего сына и преемника великого князя Дмитрия Ивановича, будущего Донского, героя Куликовской битвы. Это был беспрецедентный случай, когда предстоятель русской церкви стал фактически главой русского государства. Подобное стало возможным благодаря небывало высокому авторитету, который имела церковь на Руси в это тяжелейшее время, так как в ней народ видел главный залог единства. Русь воскресала из небытия в эти годы именно как православная держава, как Святая Русь. В то же время, несмотря на исключительное положение святого Алексия как правителя-регента при князе-отроке Дмитрии Иоанновиче, смешение государства и церкви, подмены одного другим, не произошло. Православие дало Руси счастливую возможность избежать клерикализма в западном духе и реализовать на практике идею подлинной симфонии государства и церкви. Причем тяготы и страдания Руси в период татарщины позволили в значительной степени преодолеть соблазн возвышения одного начала над другим. Мудрость и святость митрополита Алексия проявилась в том, что он не воспользовался слабостью государственной власти для того, чтобы возвысить над ней церковь. Он помнил слова Спасителя: «Царство мое не от мира сего», которое святой Алексий поставил во главу угла своей деятельности на благо церкви и государства. К сожалению, уже очень скоро, как только Русь минует критическую фазу своей истории и начнет стремительно возвышаться, государство русское, окрепнув благодаря церкви, проявит тенденцию к нарушению этой симфонии. Святитель Алексий служил верой и правдой московским князьям, но отнюдь не как их царедворец. Убеждение в том, что им суждено стать той силой, которая объединит Русь, лежало в основе деятельности митрополита. Святой Алексий понимал, если Русь не станет великой и свободной от Орды и Литвы державой, она потеряет не только государственность, но неминуемо и православную веру. Интересы церкви и государства в этом историческом промежутке сошлись как никогда тесно. Примером того, как послужил на благо церкви и отечества митрополит Алексий, являются его взаимоотношения с ханами Золотой Орды, в которых проявилась и духовно-нравственная высота святителя, и его блестящие политические и дипломатические таланты. Ну, известна история исцеления Алексея в 1357 году Тайдулы, матери ордынского хана Джанибека, который на Руси считался добрым царем. Хан тогда подтвердил привилегии Русской Православной Церкви, в том числе освобождение от всех даней, поборов и насилий со стороны властей. На Русь за 15 лет его правления татары приходили всего один раз, в 1347 году, когда был захвачен город Алексин и разорены его окрестности. В августе 1357 года Женебек потребовал от московского князя Ивана Красного, отца Дмитрия Донского, прислать к нему Алексея для лечения ослепшей матери Тайдулы. Он писал: «Слышал бы у тебя папа, который, если что-то просит у Бога, то Бог его послушает, допустишь его ко мне. Пусть исцелеет царица моя, мир имени со мной. А еще же не пустишь его, и мам землю твою плените». В воскресенской летописи утверждается, что во время прощального молебна, устроенного в соборном Успенском храме, это небольшая церковь на месте нынешнего собора, сама по себе зажглась свеча, стоявшая у гроба святителя Петра. «Се тогда загорехася свеча сама собою у гроба чудотворца Петра августа 18-го». Присутствующие расценили это как добрый знак. Из воска этой свечи была сделана другая, зажженная в ставке хана во время молитвы Алексея в покоях Тайдулы. Но слепота ханши, возможно, носила психогенный характер. Так или иначе, исцеление удалось. Тайдула подарила Алексею золотой перстень, который потом был подвешен выносного того чудотворца Алексея образа, который выносится в большое крестохождение. К сожалению, 28 января 1722 года эта реликвия привлекла внимание Петра I. Царь приказал передать перстень в синодальную ризницу, после чего его следы теряются. Алексей вернулся в Москву с почетом и подарком. Ему был подарен татарский двор в Московском Кремле. Вскоре Женебек был убит своим сыном Бердибеком, который сменил отца на ханском престоле. Его дочь стала женой небезызвестного темника Мамая. Хан Бердибек перебил 12 своих братьев, младшему из которых было 8 месяцев. Отца-убийца похвалялся, что пойдет на Русь в поход, так как недовольствовался той данью, которую она платила Орде до сих пор. Но даже этого изверга сумел укротить вновь приехавший в Орду Алексей. Проявив недюжинный талант дипломата и обаяв своей светлой личностью нового хана, митрополит получил от него ярлык в подтверждение прав русской церкви и изъявление отказа от намерения идти в поход на Русь. Свою верность объединительной политике московских князей митрополит Алексей засвидетельствовал и после того, как малолетством Дмитрия Ивановича Московского воспользовался князь Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский. Он добыл себе ярлык на великое княжение, свергнувшего Бердибека, хана Навруза. Однако за полвека, прошедший с того времени, когда Калита закрепил за московским домом великокняжеское достоинство, уже успела окрепнуть в сознании русских людей идея единения Руси вокруг Москвы. То, что начиналось как личное дело московских князей, уже стало всенародным чаянием. Поэтому за князя ребенка мгновенно вступились его бояре и митрополит, душой болевший за продолжение объединительной политики московской династии. Великое княжение удалось вернуть Дмитрию Иоанновичу уже к 1363 году. И в этом была немалая заслуга святителя Алексея. Когда в ноябре 1359 года умер великий князь московский Иван Красный, его сыну и наследнику Дмитрию в то время было всего 9 лет. К тому же мальчик не мог похвастаться хорошим образованием. В одной из летописей можно прочитать: «Аще бое книгам не научен он добре». Его современники и соперники Олег Рязанский, Дмитрий Суздальский, Ольгерд Литовский были людьми гораздо более учеными. Митрополит Алексей тогда не кстати оказался в плену в Киеве. В январе того года был схвачен по приказу Ольгерда. Но вернувшись в Москву в 1360 году, Алексей оттеснил прочих опекунов, властно взяв все дела в свои руки. Именно с того времени вошло в обычай скрепление межгосударственных соглашений митрополичьей печатью. Большую роль играли тогда и Вильяминовы. Старший из них, Василий Васильевич, был тысяцким. Его сын Микола вступил в брак с родной сестрой жены великого князя. Один из братьев Василия, Федор Воронец, был боярином, другой Тимофей – окольничим. Митрополит Алексей не просто заботился о сироте, но, будучи митрополитом киевским и всея Руси, поставил возглавляемую им церковь на службу московскому княжеству. Великий князь литовский Ольгерд в 1371 году так писал об Алексее в Константинополе: «И при отцах наших не бывало таких митрополитов, как у всей митрополит. Благословляет москвитян на пролитие крови, и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование». Сопернику Дмитрия, рязанскому князю Олегу, повезло меньше. Он вступил на престол в 1350 году в возрасте примерно 12 лет и не имел такого прекрасного опекуна, как митрополит Алексей. Пришлось ему сразу взрослеть и заниматься делами своего княжества. В 1353 году Олег отвоевал у Ивана Красного, отца Дмитрия Донского, захваченную москвичами в 1300 году Лопасню, будучи в то время, по словам московского летописца, еще молод, молодоумен, суров и свиреп вместе со своими рязанцами, подоковниками и сбродниками. Молод, молодоумен, суров и свиреп. А уже через два года, в 1355 году, молодоумный Олег взял под контроль Муром. В московских летописях времен Олега рязанскими, то есть подчиненными Рязани, называются также князья Пронские, Козельские, Тарусские и Новосельские. В дружеских отношениях с Рязанью состояло тогда и небольшое Елецкое княжество. В 1362 году, хоть и с трудом, но Алексею удалось добиться возвращения 12-летнему Дмитрию ярлыка на Великое княжение, который на какое-то время был передан суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Причем, поскольку Орда тогда переживала период Великой Замятни, ярлыки были получены сразу от двух ханов – от царя Мамаевой Орды Абдула и царя Сарайской Орды Амурата. Обращение к Абдулу вызвало гнев Амурата, который в 1363 году передал ярлык на Великое княжение Дмитрию Суздальскому. Алексей направил против Суздаля армию под номинальным командами своего подопечного Дмитрия, добившись мира по всей воле московской. В 1362 году Алексей сумел договориться с Кольгердом, и до 1368 года отношения Москвы и Великого княжества Литовского были вполне мирными. Летом 1363 года Алексей даже крестил в Твери одну из дочерей язычника Ольгерда Литовского, будущую супругу великого князя Рязанского Олега Ивановича, Ефросинью. В 1364 году власть в Орде сменилась. Дмитрий Константинович Суздальский получил ярлык на великое княжение от нового хана и предпочел отказаться от него в пользу московского князя. Дело в том, что тогда умер старший брат суздальского князя Андрей Константинович Нижегородский, и власть в Нижнем Новгороде захватил младший из братьев Борис. В обмен на помощь против него Дмитрий Константинович и передал в Москву ярлык на великое княжение. Авторитет церкви еще не раз помогал сохранить политическую линию Москвы, столь нужную в это время. Так святитель Алексей и преподобный Сергий Радонежский помогли исключительно своим духовным авторитетом бескровно покончить с конфликтом, возникшим в Нижнем Новгороде. Здесь в 1365 году власть узурпировал князь Борис Константинович, изгнавший своего брата Дмитрия, того самого, который совсем еще недавно претендовал на великое княжение. Дмитрий Константинович обратился за помощью к Москве, что способствовало упрочению ее лидирующего положения среди русских княжеств. Митрополит Алексей предложил братьям посредничество обладавшего высочайшим моральным авторитетом Сергия Радонежского, который после того, как Борис отказался явиться на суд в Москву, затворил нижегородские церкви и запретил проводить церковные службы. Правда, для вразумления Бориса этого оказалось недостаточно. Тот решил, что богослужения в церквях не являются жизненно необходимыми, и свое мнение изменил, лишь увидев перед стенами города московское войско, направленное туда Алексеем. Только после этого он и согласился уступить брату и перейти в городец. Оставший великим князем Суздальско-Нижегородским Дмитрий Константинович в январе 1366 года выдал замуж за Дмитрия Московского свою младшую дочь Евдокию. Таким образом, миротворческая миссия Алексея была вовсе не бескорыстной, и действовал он исключительно в интересах Москвы. Затем, по благословению Алексея, был заключен выгодный Дмитрию Московскому договор с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Позже, по совету митрополита, чтобы сохранить этот союз, Дмитрий уступил Серпуховскому князю Боровск и земли по реке Лужа. В 1367 году в Москве было начато строительство каменного Кремля. Длина стен тогда составила около 2 километров, башен было, по разным данным, от 8 до 9, 6 из них были проездными. Этот Кремль потом так и не смог взять два раза подходивший к Москве Ольгерд. Митрополит Алексий немало способствовал возрождению русского монашества. Один лишь факт дружбы, существовавший между первосвятителем и преподобным Сергием Радонежским, говорит сам за себя. Кроме того, Алексий основал несколько монастырей, в частности в Москве Спас Андроников, созданный им по обету в благодарность за спасение от бури на Черном море, Чудов в Кремле, Алексеевский женский, где подвязались родные сестры святителя. В Серпухове митрополит основал Владычный монастырь. 12 февраля 1378 года, прожив около 80 лет, митрополит Алексий умер в Москве. Быть похороненным он хотел близ соборного храма Благовещения Чудового монастыря, но князь Дмитрий приказал захоронить его в храме у алтаря. Через 50 лет он был канонизирован и стал почитаться в числе московских святителей. Сергий Радонежский. Первый биограф Сергия Радонежского Епифаний Премудрый в своем рассказе сообщает, что будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился в селе Варнице близ Ростова, в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его жены Марии. Русская церковь традиционно считает его днем рождения 3 мая 1314 года. Как сообщает жизнеописатель, еще прежде рождения преподобного было чудесным образом возвещено о нем, что станет он великим угодником Божиим и нарочитым служителем Святой Троицы. Мать его, будучи беременной им, пришла по обычаю в одно воскресенье в церковь на литургию. Во время литургии, к крайнему изумлению всех присутствующих в церкви, находившийся в ее чреве младенец, три раза начинал кричать громким голосом. Верещать, как выражается жизнеописатель, именно перед чтением Евангелия, перед пением Херувимской и при возглашении священников, священником святая святым. По сказанию жизнеописателя, младенчество и детство Варфоломея также ознаменованы были чудесными проявлениями на нем благодати Божией. В продолжении 40 дней от рождения до крещения младенец заставил свою мать соблюдать пост, ибо не хотел прикасаться к сосцам ее, если она в скоромные дни принимала мясную пищу. Спустя немного времени после крещения сам младенец явился великим постником. По средам и пятницам он не прикасался к сосцам матери и не хотел вкушать молока коровьего, но по целым дням оставался без пищи. При этом не хотел младенец питаться и молоком других женщин, кроме самой матери. Так что сама мать напрасно брала было для него кормилец более богатым молоком, чем она сама. В объяснении последней необычайности в поведении младенца жизнеописатель говорит: «Се знамение бысть, якода бы добро корень, доброе лето росль, и скверным млеком воспитан был». То есть добрая поросль воспитана нескверным млеком. В возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковную школу вместе с братьями, старшим Стефаном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в учебе братьев, Варфоломей существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались и усовещивали, сам же он со слезами молился, но учеба вперед не продвигалась. И тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. По заданию отца Варфоломей отправился в поле искать лошадей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника, святого и чудного, саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, который стоял в поле под дубом и усердно со слезами молился. Увидев его, Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву. Старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?» Поклонившись с глубоким душевным волнением, тот поведал ему свое горе и просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него частицу просфоры, благословил и велел съесть, сказав: «То тебе дается в знамение благодати Божией и понимания Священного Писания. О грамоте, чадо, не скорби. Знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». Этот рассказ лег в основу картины «Видение отроку Варфоломею» художника Нестерова, а также установленного в Радонеже памятника работы скульптора Вячеслава Клыкова. Ну, картину, я думаю, все знают, видели хотя бы репродукции. После этого старец хотел уйти, но Варфоломей умолил его посетить дом его родителей. За трапезой родители Варфоломея рассказали старцу многие знамения, сопровождавшие рождение их сына. И тот сказал: «Знаменем истинности моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вам и предсказание. Отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и напоследок промолвил: «Сын ваш будет основателем обители Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию божественных заповедей». Около 1328 года сильно обедневшая благодаря несчастным обстоятельствам семья Варфоломея была вынуждена перебраться в город Радонеж и поселиться в нем близ церкви в честь Рождества Христова. Достигнув 20-летнего возраста, Варфоломей, уже давно решивший посвятить себя Богу в иночестве и уже давно по жизни своей бывшей строжайшим иноком, начал просить родителей своих о дозволении постричься в монахи. Родители ничего не имели против его намерения, так как и сами были усердными чтителями монашества, но они просили его подождать с пострижением, пока он не проводит их на тот свет. Так как, говорили они ему, братья твои Стефан и Петр оженились и пекутся о себе, а мы в нашей старости и скудости и при нашей хворости имеем попечителя единственно в тебе. Варфоломей повиновался родителям и, посвящая себя попечением о них, самого себя приготовлял к тем исключительным монашеским подвигам, которые он решился на себя принять. Скоро больные родители Варфоломея переселились из всей жизни в вечную, причем оба они предварительно приняли монашество в находившемся, и так и доселе находящемся близ Радонежа Ходьковском монастыре, который в то время был одновременно и мужским, и женским. Похоронив родителей, Варфоломей получил свободу распоряжаться собой. И он, предоставив скудное наследство, оставшееся после родителей, младшему брату Петру, поспешил воспользоваться свободой. Однако для принятия монашества он не пошел ни в Ходьковский монастырь, в котором постриглись его родители, и в котором несколько прежде родителей постригся овдовевший старший его брат Стефан, ни в какой другой. Он хотел монашествовать вне монастыря. Убедив Стефана вместе с ним основать пустынь, братья вышли из Ходькова монастыря, чтобы в окружавшем его лесу искать себе место для пустынного жития, и решились, наконец, остановиться там, где стоит теперь Лавра, и где именно в Лавре стоит Троицкий собор. Среди леса протекала маленькая речка Кончура, и древесную чащу на берегу речки, привытекавшем из-под берега ключа, и избрали братья для своего пустынного жития, где и построили около 1335 года небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Затем братья отправились в Москву к митрополиту Феогносту просить священников для ее освящения, каковая просьба и была удовлетворена митрополитом. Церковь освящена была во имя Святой Троицы. Пустыня была настоящая и суровая. Кругом на большое расстояние во все стороны дремучий лес. В лесу ни единого жилища человеческого или единой человеческой тропы. Так что нельзя было видеть лица, нельзя было слышать голоса человеческого, а можно было видеть и слышать только зверей и птиц. Не выдержав слишком сурового и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, прежде всего позаботился о том, чтобы получить монашеское пострижение. В каком-то из приходов, окружавших его пустыню, Варфоломей нашел игумена-старца по имени Митрофан и привел его к себе, чтобы старец постриг его в монахи. Митрофан его постриг, нарекший ему имя в честь святого того дня, в который совершено было пострижение мученика Сергия. В совершенном уединении преподобный Сергий прожил от 2 до 4 лет. Время его жизни проходило в молитве внешней церковной, состоявшей в отправлении всего круга служб дневных, за исключением литургии, в молитве внутренней, или так называемой умной, домашней, в непрестанном богомыслии, в чтении Слова Божия и в телесном труде. Он должен был вырубать лес около своей церкви и кельи, чтобы образовать около них полянку, на которой он мог бы завести огород. Поселившись среди зверей, преподобный Сергий приобрел их расположение, а с некоторыми из них вступил даже, так сказать, в содружество. Мимо кельи его бегали стаи волков, но ему вреда не причиняли. Проходили иногда и медведи, и также не беспокоили его. Между медведями даже нашелся один, который часто начал посещать преподобного. Видя, что зверь приходит не со злым умыслом, а в надежде получить подачку, Сергий начал делиться с ним своей скудной трапезой, оставляя ему на пне кусок хлеба, причем пополам делился с ним и в том случае, когда самому едва хватало. Когда же случалось, что совсем не было хлеба у преподобного, и медведь, приходя к келье, не находил своей порции на урочном месте, тогда, по словам жизнеописателя, он долгое время не отходил от кельи, но стоял, смотря туда и сюда, и упорно ожидая. Ежедневные посещения медведя продолжались более года. Пищу преподобного Сергия во время его уединенного пустынного жития составляли хлеб и вода. Воду он брал из источника, близ которого стояла его келья. Хлеб приносил или присылал ему его младший брат Петр, который оставался жить в Радонеже. Но Сергий не мог долго оставаться безвестным в своей пустыне. Слава о нем прошла между окрестными монахами, которые начали посещать его, чтобы видеть необычного пустынного подвижника. Скоро нашлись между монахами и такие, которые возгорелись желанием подвязаться вместе с преподобным в его пустыне и начали обращаться к нему с просьбой, чтобы он позволил им селиться подле себя. Преподобный с готовностью и с радостью начал принимать к себе тех, которых не страшила трудность пустынножительства. И вот таким образом и было положено начало Сергиеву монастырю, последующая ныне знаменитая Сергиево-Троицкая лавра. Сергий был ее вторым игуменом, первый митрофан, и пресвитером с 1354 года, подававшим всем пример своим смирением и трудолюбием. Запретив принимать подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно слава его росла, в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями. Многие селились по соседству с нею, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый монастырь. Слава Сергия дошла даже до Царьграда. Вселенский патриарх Филофей прислал ему с особым посольством крест, схему и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет повести в монастыре киновию, строгое общинное житие. По этому совету и благословению митрополита Алексия Сергий ввел в монастыре общинно-жительный устав, принятый потом во многих русских монастырях. Высоко уважавший радонежского игумена митрополит Алексий перед смертью уговаривал его быть ему преемником, но Сергий решительно отказался. По словам одного современника, Сергий тихими и кроткими словами мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Очень часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому. Ну, например, ростовского князя в 1356 году, нижегородского в 1365, рязанского Олега и других. Благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. По версии жития, отправляясь на эту битву, последний в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение. Благословляя его, Сергий предрек ему победу и спасение от смерти и отпустил в поход двух своих иноков Пересвета и Ослябя. Пересвет и Ослябя происходили из старинного боярского рода на Брянщине и славились своим воинским мастерством. И дал он им вместо оружия тленного, нетленное, крест Христов, нашитый на схимах, и повелел ему вместо шлемов золоченых возлагать его на себя. Приблизившись к Дону, Дмитрий Иванович колебался, переходить ли ему реку или нет, и только по получении от Сергия одобрительной грамоты, увещевавшей его как можно скорее напасть на татар, приступил к решительным действиям. Про Куликовскую битву мы с вами уже подробно поговорили. В 1382 году, когда войско Тахтамыша подступило к Москве, Сергий оставил свой монастырь и от Тахтамышева нахождения бежал в Тверь под защиту князя Михаила Александровича Тверского. После Куликовской битвы великий князь стал относиться с еще большим благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 году скрепить духовное завещание, узаконивающее новый порядок престола наследия от отца к старшему сыну. Кроме Троицко-Сергиева монастыря, Сергий основал еще несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, Староголутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме. Во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников. Более 40 обителей было основано его учениками: Савой, Сава Старожевский близ Звенигорода, Ферапонтов монастырь, Кириллом, Кирилл Белозерский, Сильвестром, Воскресенский, Обнорский и другие, а также его духовными собеседниками, такими как Стефан Пермский. Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди приходили к нему из разных городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его. Как утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда тот нес ребенка к святому для исцеления. Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братью и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, преподобного Никона. Накануне кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братью и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». 25 сентября 1392 года Сергий скончался, а через 30 лет, 18 июля 1422 года, были обретены нетленными его мощи, о чем свидетельствовал Пахомий Логофет. День 18 июля является одним из дней памяти святого. В общественном сознании Сергий Радонежский является ключевой фигурой становления духовных ценностей Руси. Именно он заложил многие традиции духовной культуры Отечества и стал одним из важнейших символов единства всех русских земель. к заслугам Радонежского относятся и умение своими наставлениями влиять на политический ход истории. Святой активно выступал за объединение русских земель и избавление татаро-монгольского ига. Он благословил князя Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле, выступал против польско-литовской интервенции и противодействовал правительству Лжедмитрия. Сергий Радонежский считается основоположником русского старчества и популяризатором исихазма, древней православной традиции, предполагающей практику так называемой умно-сердечной безвидной молитвы в условиях аскетизма, который и сам придерживался всю жизнь. В XV веке Радонежский стал почитаемым святым преподобным, то есть канонизированным благодаря монашескому подвигу. Сергия Радонежского стали почитать и в католической церкви. Это случилось уже в начале XX века, к чему имел непосредственное отношение папа Пий XII. Сегодня Сергий Радонежский остается значимым духовным символом России. Его чтят на всей русской земле и далеко за ее пределами. Мощи святого расположены в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Ежедневно туда приезжают паломники со всего света, чтобы отдать дань уважения и поклониться великому святому. Дмитрий Донской. Жизнеописание князя и сведения о его правлении подробно изложены в анонимном памятнике литературы XIV века «Слово о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского». Родился Дмитрий Иванович 12 октября 1350 года в Москве. Его отцом был князь московский Иван II Красный и его вторая жена, княгиня Александра Ивановна. Кроме Дмитрия, в княжеской семье подрастали дочь Анна и сын Иван, который потом стал князем Звенигородским. Дедом Дмитрия Донского был прославленный Иван Калита. Будущий Дмитрий Донской родился между пяти волн черной смерти, накатывающих на Русь 10 лет. Смерть пришла в его дом в 1353 году, когда треть Москвы вымерла, и великий князь Симеон Гордый и его дядя сгорел от чумы со всеми сыновьями. Отец Иван Красный стал князем, но проклятие не отпускало. Он потерял великокняжеский ярлык, Брянское княжество и ославил Москву. В 1359 году чума вернулась и снова накрыла Москву. Иван Красный, пытавшийся укрыть семью, сам покрылся чумными пятнами и погиб. Следующую волну чумы умерла княгиня-мать, младшие братья и сестра. Дмитрию Донскому было 9 лет, когда он остался один. После смерти отца в 1359 году опекуном 9-летнего князя Дмитрия и фактическим верховным правителем Московского княжества стал митрополит Алексий, о котором мы уже говорили. Как мы говорили, он обладал сильным характером, большим авторитетом и даром дипломата. Двум своим сыновьям Иван Красный завещал владения, оставленные Иваном Калитой. После скорой смерти младшего брата эти владения соединились под властью Дмитрия. В Золотой Орде со смертью Бердибека в 1359 году началась Великая Замятня, продолжительный период борьбы за власть. Великое княжество Владимирское по смерти Ивана Красного было отдано Нижегородско-Суздальским князьям. В 1362 году впервые упомянутый русскими летописи в западной части Орды темник Беклербек Мамай, фактически управлявший от имени хана Абдулы, выдал ярлык Дмитрию Ивановичу. Затем московское войско выгнало из Переславля и Владимира Суздальского князя Дмитрия Константиновича. Впоследствии Москва поддержала его права на Нижний Новгород в обмен на отказ от претензий на Владимир, а Дмитрий Иванович женился на его дочери Евдокии. Распад Золотой Орды коснулся не только ее азиатской части. В мордовских землях укрепился Тагай, а в Волжской Булгарии Булат Тимур. Оба были разбиты, соответственно, рязанцами в 1365 году и суздальцами в 1367 году. Русские княжества не только оборонялись, но и наступали. В 1370 году суздальцы вторглись в Волжскую Булгарию и посадили там мамаевых ставленников. Таким образом, власть Мамая распространилась на все земли западнее реки Волги. Едва оказавшись на троне, 9-летний мальчик должен был отстаивать свое право на власть во Владимирском княжестве у других претендентов. Тверской князь Михаил сумел разжечь войну Москвы и Литвы. Правитель Литвы Ольгерд предпринял 3 попытки захвата власти у юного Дмитрия, но все они были безуспешными. Однако они сыграли свою пагубную роль в экономике в виде опустошенных окрестностей и взятия в плен 1000 жителей. Правление Дмитрия пришлось на самые тяжелые и печальные времена в российской истории. Москва страдала от постоянных войн, вражеских нашествий, междоусобиц. Московское княжество подвергалось набегам литовцев, а Дмитрий воевал со смоленскими и брянскими территориями. После того, как в 1367 году сгорел деревянный московский Кремль, Дмитрий принял решение о строительстве нового, теперь белокаменного, который мог бы выполнять роль надежного щита для города. В 1370 году Мамай выдал ярлык на великое княжение Владимирское Михаилу Тверскому, и тот развернул активные военные действия в северо-восточной Руси, в том числе с помощью литовских князей. Дмитрий собрал войска и открыто не подчинился требованиям пришедшего с Михаилом из Орды посла. К ярлыку не еду, Михаила на княжение в землю Владимирскую не пущу, а тебе, послу, путь чист. В 1371 году Дмитрий заключил соглашение с Мамаем, по которому был установлен размер дани ниже, чем при Узбеке и Джанибеке. Сам получил ярлык и выкупил находившегося в Орде Тверского княжича за 10 тысяч рублей. Ольгерд в третий раз лично двинулся на Москву. Московское войско вышло ему навстречу и был заключен Любутский мир. Усилия князя не прошли даром, он укрепил свою власть и теперь мог воевать не только со сбушевавшимися соседями, но и с войсками хана Мамая. С каждым годом московское княжество становилось все более могущественным, и это не могло не беспокоить ханство Золотой Орды. Мамай предпринял вылазку на Москву, его войска сумели разгромить Нижний Новгород, однако дальше пройти им не удалось. Русские войска нанесли им ответный удар в районе реки Вожи. Ну, мы об этом подробно говорили. Разгоряченные неудачи ордынские войска еще большей численности направляются с новым походом на Русь и встречаются на Куликовом поле с воинами Дмитрия Донского. Ну, эта битва вошла в историю как одно из важных событий для развития Руси. Донской одержал победу, но его продолжают преследовать неудачи. Единственным утешением было то, что теперь Русь освободилась от уплаты дани. В том же году умер митрополит Алексий, и в Москву рассчитывал прибыть митрополит Киприан. Уроженец болгарского Тырнова, Киприан был примечательным человеком, не только религиозным деятелем, но и переводчиком и писателем церковных книг. Он был единственным из высокопоставленных церковных иерархов, кто полностью отказывался признавать власть Золотой Орды. Однако Дмитрий резко воспротивился возможному утверждению Киприана митрополитом, поскольку хотел видеть на этом посту своего духовника, священника Митяя, послушного себе церковного руководителя. Митрополита Киприана, въехавшего в Московское княжество, задержали, ограбили и с позором выгнали за пределы княжества. После этого Киприан предал Дмитрия Московского анафеме. Это положило начало многолетнему церковному кризису. Тем временем архимандрит Михаил Митяй уже облачился в одежды митрополита и занял митрополичьи палаты в Москве. Попытка утверждения Митяя митрополитом была неоднозначно встречена высшим православным духовенством. Против утверждения Михаила Митяя выступили и сам Константинопольский патриарх, и влиятельный епископ Суздальский Дионисий. Михаил Митяй также направился в Константинополь, причем через Сарай, где получил поддержку со стороны Мамая. Однако во время пребывания в Константинополе Михаил Митяй скончался. Вопрос его утверждения в качестве митрополита отпал сам по себе. Однако митрополитом утвердили игумена Переславского монастыря Пимена, который находился в свите Михаила. Ко времени описываемых событий большое влияние на Дмитрия Московского приобрел Сергий Радонежский. Он был одним из подвижников митрополита Алексея, и именно Сергия, согласно распространенной версии, Алексей хотел увидеть своим преемником на посту митрополита Киевского и всея Руси. Но Сергий упорно отказывался, будучи человеком скромным, стремившимся к простой монашеской жизни. Сергий Радонежский, как и покойный митрополит Алексей, был рьяным противником Золотой Орды и выступал категорически против сотрудничества Московского княжества с ордынцами. Со временем он стал оказывать влияние на Дмитрия Московского, убеждая его окончательно разорвать всякие отношения с ордынским ханом и беклербеком Мамаем. В 1380 году отношения между Мамаем и Дмитрием Московским окончательно расстроились. Несмотря на то, что Мамаю угрожала орда его главного соперника хана Тахтамыша, беклербек предпринял поход в сторону Москвы, рассчитывая выступить вместе с литовским князем Егайло и рязанским князем Олегом. От Дмитрия Московского Мамай потребовал восстановить выплату дани. Князь отказался и вывел войска навстречу орде Мамая. Ну, это вот как раз Куликовская битва знаменитая. Мамай был разгромлен и отступил в Крым, где и погиб в том же году. Разгром войск Мамая символизировал давно свершившееся реальное военное и политическое усиление Московского княжества. Дмитрий Донской стал первым среди прочих русских князей, вынужденных признать его старшинство. Олег Рязанский, вслед за Михаилом Тверским, также признал себя младшим братом московского князя. В 1381 году Дмитрий Донской пригласил в Москву и митрополита Киприана. Священнослужитель, считавшийся непримиримым противником Золотой Орды, в новой ситуации был уже важным политическим союзником Дмитрия Донского. За 20 лет, в течение которых Дмитрий находился у власти, он смог объединить значительную часть русских земель вокруг Московского княжества. Именно он начал постепенную ликвидацию раздробленности русских княжеств, объединяя их вокруг Москвы. Под контролем Московского княжества оказалось Великое княжество Владимирское, обширные Переяславские, Галичские, Белозерские, Угличские, Мещерские, Костромские, Комизерянские земли. Фактически при Дмитрии Донском стали формироваться и основы московской русской государственности, принявшей более совершенную форму уже после его смерти. В этой политической модели православие становилось главной идеологической и духовной основой Московского княжества, а основной политической идеей становилось собирание земель русских и противостояние покушавшимся на них противникам, прежде всего Литве и Золотой Орде. В завещании Дмитрий Донской первым упомянул великое княжение, в которое входили Владимир, Переславль-Залесский, Белоозеро, Кострома, Дмитров, Галич и Углич. Также Дмитрий Донской требовал, чтобы мелкие князья жили в Москве при великом князе. Эта мера должна была способствовать искоренению раздробленности русских земель. При Дмитрии Донском власть в Московском княжестве стала передаваться по вертикали, от отца к сыну. Кто знает, что еще мог совершить бы Дмитрий Донской за свою жизнь, если бы не его преждевременная кончина. Дмитрий Донской, как и его отец Иван Красный, умер в молодом возрасте, в 39 лет, в 1389 году. В повседневной жизни властный и смелый князь был весьма скромным, очень верующим человеком. Сказалось воспитание его митрополитом Алексеем и влияние преподобного Сергия Радонежского. О Дмитрии Донском сохранились предания как об очень набожном человеке, для которого молитва была не менее важна, чем ратный подвиг, а последний, в свою очередь, освящался молитвой. Дмитрий Донской был женат один раз на Евдокии Московской, которую считают идеальной женой и матерью. Их встреча произошла очень рано. Невеста 15-летняя девочка и жених 15-летний юноша были связаны духовным союзом. В этом браке родилось 12 детей, среди которых самая большая известность ждала второго сына, Василия Дмитриевича. Он зашел на трон сразу после смерти Дмитрия, потому что первенец пары умер в младенческом возрасте. Значит, Дмитрия Донского не стало 19 мая 1389 года. Он умер в возрасте 38 лет. Местом захоронения князя стал Архангельский собор Кремля. Спустя некоторое время он был канонизирован Русской Православной Церковью. Теперь медитация будет. Так, медитация у нас сегодня будет похожая на те, которые мы раньше с вами делали. Но будет медитация на первого мастера и на 12-й зон. Значит, я вас прошу, вот как я вам говорила на медитациях в последнее время, не пытаться проводить токи, как мы обычно проводили через себя, по всем чакрам, вот так вот, а так вот впитывайте со всех сторон, вот расслабьтесь максимально. Тогда все будет правильно. Так, ну мы, тем не менее, мы сначала, первого мастера мы сначала пройдем по зонам, а потом мастера целиком. Начнем с первой зоны. Единица. Тупу соок ву лес лит. Двойка. Тупу соок ву левис лит. Тройка. Тупу соок ву левис лит. Четверка. Тупу соок ву левис лит. Пятерка. Тупу соок ву левис лит. Шестерка. Тупу соок ву левис лит. Семерка. Тулпу соок ву левис лит. Семерка. Тулпу соок ву левис лит. Шестерка. Тулпу соок ву левис лит. Пятерка. Тулпу соок ву левис лит. Четверка. Тулпу соок ву левис лит. Тройка. Тулпу соок ву левис лит. Двойка. Тулпу соок ву левис лит. Единица. Тулпу соок ву левис лит. Двадцать третья зона. Единица. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. пятерка, эрео, тум, там, терц, ра, шестерка, эрео, тум, там, терц, ра, семерка, эрео, тум, там, терц, ра. Семерка, эрео, тум, там, терц, ра, шестерка, эрео, тум, там, терц, ра, пятерка, эрео, тум, там, терц, ра, четверка, эрео, тум, там, терц, ра, тройка, эрео, тум, там, терц, ра, двойка, эрео, тум, тар, там, терц, ра, единица, эрео, тум, там, терц, ра. Теперь 12-е зоны. Сразу здесь берем сразу все. Единица, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Двойка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Тройка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Четверка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Пятерка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Шестерка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Семерка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Семерка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Шестерка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Пятерка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Четверка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Тройка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Двойка, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. Единица, летан, остер, вул, ен, левис, хох, крон. И теперь первый мастер целиком. Единица, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Двойка, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Тройка, тулпу, эрео, соок, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Четверка, тулпу, эрео, соок, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Пятерка, тулпу, эрео, соок, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Шестерка, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Семерка, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Семерка, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Шестерка, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. Пятерка, тулпул, эрео, соук, тум, вул, тан, левис, терц, лит, ра. четверка, тупу эрео, соуктум, вултам, левистерц, лид, ра. Тройка, тупу эрео, соуктум, вултам, левистерц, лид, ра. Двойка, тупу эрео, соуктум, вултам, левистерц, лид, ра. Единица, тупу эрео, соуктум, вултам, левистерц, лид, ра. На сегодня все.